уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, сегодня пятница, 14 июня, программа «Умные парни», и к нам прилетел практически Глеб Черкасов, журналист. Здравствуйте, Глеб.
Добрый день.
А прилетел Глеб, потому что, как мы сейчас за эфиром поговорили, вы буквально на сутки, даже меньше, побывали во Владивостоке. То есть для вас расстояние – это не проблема.
Нет, расстояние для меня может быть и проблема, но я не проблема для расстояний.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК» и телеграм «Говорит МСК-бот». А вы вот на медиафорум ездили уже как представитель какого-то издания, ну, помятую историю с «Коммерсантом», или вы пока в свободном полете?
Пока в свободном полете, никакого издания не представлял. Представлял, поскольку семинар был посвящен взаимоотношениям корпоративных медиа и медиа, скажем так, традиционных, обычных, я представлял предыдущий опыт работы.
Традиционные медиа.
Да, традиционные медиа, а общего интереса, general interest.
Там просто интересно звучала тема семинара, почему я за нее зацепилась. Значит, проблема недоверия к традиционным СМИ или традиционным медиа, что-то такое.
Речь шла о довольно интересной проблеме. Дело в том, что сейчас корпоративные медиа иногда в своей сфере оказываются более компетентными, чем медиа более, скажем так, широкого спектра. И, соответственно, если хочется почитать что-то про металлургию, то, может быть, специализированные журналы, они дают больше информации для тех, кто этим интересуется. В этом смысле им доверяют, могут доверить больше. С другой стороны, у традиционных медиа есть свои преимущества, как правило, возможность сталкивать разные точки зрения. С третьей стороны, вот эти вот так называемые корпоративные медиа, ну, это не просто вот там стенгазеты, а медиа, которые построятся вокруг какого-то
одной
бренда.
Сфера.
Да, или одной сферы, да, или одного. Они тоже развиваются, становятся иногда довольно интересным поставщиком новостей. Я про это не столько разговаривал, сколько слушал, да, потому что для меня это немного новая тема. Вот, и кто кому доверяет, насколько доверяет, вот, собственно говоря, это был предмет разговора, но...
Что выяснилось?
Выяснилось, что всем надо много работать. Даже тем, кто сейчас еще безработный. Выяснилось, что довольно долго еще у традиционных медиа будет какая-то своя сфера. Но в целом ведь все идет к тому, что отдельные сферы знаний, отдельные сферы новостного и информационного потока становятся интересны только узким группам. Да? И как бы потребитель сегментируется все больше и больше. Это, конечно, жутко фраза звучит, но я никак не могу ее сказать. Да? Все больше и больше он уходит в какое-то желание получать локальное... некое локальное знание по локальным поводам, потому что это нормальный ответ человека на нынешнее информационное половодье, да, он начинает отталкивать то, что ему не пригодится, не нужно и, может быть, даже вредно знать, потому что многие знания, многие печали.
Ну, просто чтобы, как это, есть раздельный сбор мусора, это раздельный сбор информации. Ну, то есть об этом,
наверное, примерно, речь. Да, наверное, очень похоже.
А про людей, которые сейчас находятся в поисках работы, просто коротко про ситуацию в «Коммерсанте». Месяц уже прошел... Нет, не месяц, вру. Сколько? Ну, вот по прошествии вот этого...
Почти месяц.
Да, по прошествии вот этого времени эмоции спали, и вы как считаете, это было какое-то эмоциональное все-таки решение?
Это или... было глубоко рассудочное решение, принятое после... очень недолгих, но довольно плотных и подробных размышлений. А я сейчас говорю, что я поступил бы точно так же. То я скажу об этом, думаю, через год, через два, как бы ни складывались мои дела. В ситуации, когда людей увольняют за исполнение их профессиональных обязанностей, работать в такой ситуации начальником других корреспондентов я не мог, да. Все остальные люди, которые ушли, приняли свои решения по итогам таких же серьезных размышлений. Им было очень непросто, потому что у многих коммерсантов это было первое на данный момент место работы. Но вот такие условия мы были поставлены. С другой стороны, я хочу сказать, что, опять же, хочу и сказать, и повторить то, что говорил с первого дня, что коммерсант выдержит, что там остались достойнейшие люди, которые выполняют свой долг, у которых еще есть такая возможность, и все, что делалось вокруг ареста и освобождения Ивана Голунова и последующего митинга с разгоном его, я прежде всего читал работу корреспондентов «Коммерсанта», и я считал, что она сделана очень хорошо. Ну и, конечно же, вот эти вот истории с тремя обложками, три билборда на границе.
Да, уже были такие коллажи, да.
Ну, конечно, это все очень просто. Вот, это тоже доказывает, что там есть о чем, есть чему жить, и дай бог здоровья. В этом смысле я теперь «Коммерсанту» только читатель, а больше никто.
А другие сотрудники, как вы общались, уже нашли какую-то работу, или у вас будет идея какого-то совместного медиа? Потому что такое тоже высказывалось.
Нет, совместные медиа не планируются. Совместные медиа, я могу только предполагать, откуда это вылезло. Угу. Остальные сотрудники либо уже выходят на новую работу, либо заканчивают переговоры, насколько я знаю. Им, насколько я знаю, довольно грустно, что приходится расходиться в разные стороны, но даже при нынешней, как считается, бедности рынка, никто из них не пропадет, не пропал, не пропадет и не будет пропадать, я надеюсь.
Читаю сейчас ленту. И лента, что нам пишет? Вот. Совет Федерации прорабатывает изменения антинаркотического закона и меры против фальсификации улик. Это по РИА Новости, я вам читаю. Ну, сработали три обложки?
Они сработали для конкретного человека. А вот это все изменение в изменение законодательства, это очень хорошо. Может быть, даже это примут. Но, во-первых, я хочу сказать, что полицию у нас реформировали 9 лет назад, и все то же самое. И что-то не достают полицейские жетоны. Помните, они были обязаны по итогам, когда милицию переименовали в полицию, то полицейские были обязаны предъявлять жетоны с именами и фамилиями. Да, вот что-то так, это не очень практикующаяся практика. История с подбросом наркотиков – одна из самых традиционных практик, как мне говорили знающие люди, сразу оговорюсь, у меня же теперь надо ссылки ставить, да, это довольно распространенная практика, и один мой знакомый из совсем другой сферы, когда читал все вокруг, говорит, о, эльфы узнали, как выглядит настоящая жизнь, потому что, да, вот, это есть, знаете, вот в одну неделю приходит сразу несколько новостей. Кажется, коллега политолог Михаил Виноградов об этом написал себе в Фейсбуке, что мы узнали, что глава Следственного комитета готовит покушение на губернатора.
Мы региональные там, да, вот эти региональные истории.
Знаете, нам еще не хватало, чтобы федералы этим занялись, так вот прямо в Москве.
Я поправку просто
конечно,
вношу губернатор, на всякий случай.
Губернатор, да, да, господин Мурзаев, глава Следственного комитета, славившийся жестким отношением к окружающим его чиновникам, обвиняется в этом. Дело против Гайзера потеряло самую главную статью про организованное преступное сообщество. Вокруг Голуновой вообще московской милиции все известно. И вот, одно за другим. Вспомнить можно раньше форум в Санкт-Петербурге про то, что один за другим люди говорили, что с правоохранительной системой что-то не то. Ну вот, все очень похоже на то, что с правоохранительной системой правда не то. Это уж не считая того, что если...
Просто догадывались, а теперь стало явно или что?
А не надо догадываться. Можно же читать вот подряд новости вот в течение полугода. И просто есть же прекрасная опция копипаст, да? Копипаст из ленты очередного арестованного силовика. И сложить это в одну картину, да? Картина-то получится немного жутковатая, да? Что это вот система, которая вбирает и вбирает в себя новых людей, а на выходе дает новые-новые уголовные дела, да, и явно, что с этим, ну, вот просто, ну, можно поменять закон о, можно поменять 228-ю статью.
Кстати, за знаете, что сейчас ратуют как раз, да.
А знаете, что будет следующим моментом после отмены 228-й статьи? После отмены 228-й статьи сначала появится публикация о том, что разрушили антинаркотическую политику в России, да? Это вот просто определенно так будет. А потом, в общем, будут какие-то еще вещественные доказательства того, как все плохо. Законы могут быть любые. Пока есть такая правоприменительная практика, она всегда будет мешать нормальной жизни общества.
Ну вот здесь интересный момент, когда... уже начали обсуждать вот итоги вот этого митинга несогласованного. А я напомню, что московские власти согласовали запланированную на воскресенье массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова. В правительство обратились председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза России, Союз журналистов России Владимир Соловьев, журналист Екатерина Винокурова, она же по совместительству член СПЧ. Митинг будет 16 июня, до 20 тысяч человек согласованы. И с учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение. А что мешало это сделать, например, 12 числа? Вот вы чувствуете какую-то вот принципиальную разницу, что было 12 и что может быть 16?
Ну, 16 будет какое-то мероприятие. Не знаю, насколько это будет масштабно и насколько это будет интересно. Ну, если там прозвучат какие-то правильные слова, то дай бог. А 12-го, я считаю, это... я не очень понимаю, зачем было разрешать такого рода действия правоохранителям. Вот давайте я объясню. Ведь на самом деле с конца нулевых, с начала десятых годов, когда проходили массовые акции, все время было какое-то легкое напряжение. Да, и всегда были люди, которые были готовы к жесткому поведению. Ну, вот, собственно, 6 мая демонстранты первый и последний раз, можно сказать, ну, там, бились с милицией.
Ну, потом были ситуативные, там, ну, тоже да, Санкт-Петербург недавно тоже был.
Да, но, как правило, это же не... либеральные и сочувствующие либеральную публику, это либо левые, либо правые, да, а вот на чистые пруды собиралась, на мой взгляд, 12 июня очень законопослушная публика, которая ну, вот, сопротивляется происходящему в рамках Конституции. И зачем было в большой праздник устраивать то, что устроили? И опять же, понимаете, как вот система работает кривым образом, и не раз, и не два, да, когда система работает кривым образом, это уже не совсем система. А смешно, значит, ГУВД говорит, что на митинг сколько вышло?
1200. 1200, и 200 что-то там задержанных было.
Нет,
официально. ГУВД инфо давало, что там порядка 500 задержанных,
да.
МВД давало.
Да, ну несколько сот, да, это же там, ну, похоже, что это не так. То есть митингующих было больше, да. Кроме того, всегда люди реагируют на картинку. Кого-то она подстегивает, кого-то охлаждает. Вот когда вы выставили все вот эти бесконечные заги, автозаки и автобусы в центре, да, ну, это, конечно, тоже стимулировало некую активность. Я не знаю, что произошло. Наверное, лучше спросить тех, кто организовывал, и господина Горбенко, который вел переговоры. Но... со стороны мэрии, я не понимаю, зачем.
Ну, может быть, скажем так, здесь еще и вопросы даже к тем людям, которые анонсировали, стоит здесь заметить, анонсировали это шествие еще до того, как Иван Голунов был освобожден же, что мы пойдем, будем добиваться, будем давить и так далее. Потом Горбенко говорит, вот это произошло, и вы помните, Илья Азар выкладывал, да, что, значит, и переписку, и говорил, что, значит, а давайте в онлайне, а ему на это говорят. Ребята, в любом демократическом государстве в онлайне митинги не согласовывают. Давайте это уже правда. Действовать в рамках закона. Поэтому не получилось ли так, что люди, которые ратуют за законность, действовали, ну, фактически, будем говорить мягко, слегка незаконными методами?
Они же, они вправе указывать на 31-ю статью Конституции. Другой вопрос, что идея, мощная идея согласовать вести переговоры в прямом эфире, ну, наверное, я такое редко видел. Я такой, может, я даже никогда не видел. С моей точки зрения, безопасность участников процесса, она превыше всего. И в этом смысле я вижу не до конца... Не до конца доведенную историю с обеих сторон. Uh-huh. Знаете, у всех же генерал готовится к прошлой войне. Вот прошлая война, прошлая такая ситуация была в 2011 году, когда перед митингом 10 числа была встреча в мэрии, потом об этом много писал, с одной стороны, представитель оргкомитета митинга, а с другой стороны... представители и администрации президента и мэрии, и они нашли какое-то решение с тем, что люди уходят с площади революции на Болотную, а Лимонов кричал, что не надо уходить, кто-то еще кричал, что не надо уходить, они ушли. Где-то по ходу пьесы была выпита бутылка виски, довольно знаменитая. И, соответственно, понимаете, у всех воспоминания именно об этом, особенно у тех, кто тогда был просто журналистами, просто... кто-то журналистами, кто-то протестующими, а теперь они, так получилось, что они во главе процесса. И, конечно, им хотелось избежать упреков в кулуарном сговоре.
А что важнее-то здесь тогда все-таки?
Вот что важнее? Глядите, происходит некое...
Событие.
Нет.
А что?
Происходит выход за рамки... Выход за рамки в... В определенной ситуации. Да, выход, вот история с наркотой, теперь, собственно, министр внутренних дел не сомневается, что наркота подброшена, да, а с подбросом наркоты, да, есть вот эта история с довольно мощной акции около Петровки. Вот она самая важная.
Да?
Угу. Не в день, а на следующий день. Там же 3 дня стояла очередь желающих...
Одиночный пикет устроить.
Провести одиночный пикет. И, естественно, в этот момент, да, стандартные схемы не действуют. И стандартные лидеры перестают восприниматься. Я думаю, что, конечно же, там звать Горбенко в прямой эфир было немного странно, но и Горбенко... Я не могу давать советы вице-мэру, да, во-первых, это не моя работа ни раньше, ни сейчас, а во-вторых, я думаю, что и не в будущем тоже, а во-вторых, там своих хватает. Горбенко не надо было их приглашать в мэрию. Горбенко надо было сказать: ребят, давайте в любом публичном месте просто садимся, не под камеры, а где-то вот мы находим место, там, я не знаю...
Нейтральная территория, что ли?
Он должен был прийти, да, потому что в его городе происходит нестандартная вещь. Гражданину Москвы.
Жителю
Москвы, я прошу прощения, да. Сейчас мне еще сепаратизм припаяет. Жителю Москвы, гражданину России, которого, кстати, хорошо знают в мэрии, и которому в мэрии, насколько я знаю, довольно, не то чтобы они в восторге от его деятельности, ну, и там раздражение не вызывает, да, потому что,
есть и есть, понятно.
Да, не, всегда интересно почитать про себя. Вот, ему под... его обвиняют в том, что он не совершал, да, дело начинает лопаться в первые часы. По этому поводу в городе что-то вроде стихийного брожения. Если ты ответственный человек, ты не можешь жить строго по регламенту, да, ты должен сделать так, что ты идешь навстречу. Я еще раз говорю, я не дослушал это, но надо было переносить встречу на нейтральную территорию и сделать какой-то первый шаг, после которого все бы стали договариваться.
Да, но, например, освобождение, вы говорили тут про выход за рамки, да, произошедшего, ведь освобождение Ивана Голунова такое, и вообще стремительное развитие этого дела, это же тоже фактически был некий выход за рамки, потому что люди уже были заряжены,
так.
Уже, соответственно, были готовы пойти, а тут им говорят и фактически обламывают, не желание даже, а повод идти дальше, потому что освободили. То есть ситуативно сработала информационная кампания Ивана Голунова, освободили, и тут начинается раскол, начинается, а почему вы вышли только за него, а почему не за всех остальных, а вот еще вот есть такие, и, соответственно, ведь могут ли нести моральную ответственность те люди, которые говорили, что да, мы пойдем, а потом они же отказываются и призывают, давайте мы с близкими побудем, за тех людей, которые, все равно, я выйду, потому что это тусовочка, потому что тусовка, нет? 12 июня была?
Тусовка, вы расшифруйте. Это очень многозначное слово. Оно,
ну, то есть вы имеете в виду... Было ситуативно сработано, Иван Голунов освобожден, но его уже без его ведома на знамя водрузили какое-то, и мы все равно пойдем. Хотя организаторы даже говорили: ребята, не надо, давайте успокоимся, все.
Ну, а как,
просто помитинговать, просто выйти помитинговать.
Подождите, так что... во-первых, ситуация с Иваном Голуновым не закончилась до тех пор, пока не выяснилось, что это вообще было. Не вот просто, да, там отстранить от работы можно завтра, послезавтра можно вернуть к работе. Можно освободить в зале суда, потом можно возродить дело, как это было с Юрием Дмитриевым из Карельского мемориала. И вообще я когда узнал о том, что Голунова освободили, я, в общем, обрадовался. Мы не знакомы лично, но, в общем, его работа вызывает у меня интерес. А потом я вспомнил, сколько раз так бывает, когда человека освобождают в зале суда, он делает шаг от клетки, входит ОМОН с криком, работает ОМОН, и обратно в клетку уже по новому делу. Да? Но так не произошло, и слава богу. Нет, это дело не очень закончено. Почему люди вышли? Слушайте, ну вот я вам так скажу, что когда ломается привычный уклад, когда общественно-политический...
Хочется зону комфорта восстановить.
Зону комфорта? Нет. А какая она зона комфорта для вас? Расскажите.
Нет, не для меня лично. Я могу только предполагать. Наше дело наблюдать, это правда. То есть, да. И, скажем так, попытаться понять, а что заставляло действительно полицию работать так, как она работала и так далее.
Я думаю, что полицию... Я предполагаю, что у полиции был... Был сигнал, что надо вести себя не жестко-жестко, но просто жестко. А потом, это же такой немного самовоспроизводящийся механизм. С американцами плохо получилось в Свободной Калифорнии. Видели же, да, конечно? Ну, что стоит какой-то человек, его пытаются в автобус засунуть, потом там, а это кто это?
Олег. А, с американцем в смысле, да. Кто не русского привел, американец свободен. Да, я поняла.
Он же тут очень полезный человек, он же Калифорнию выделяет из состава США, как я прочел. Не знаю, правда это или нет. А потом были какие-то, были совершенно такие неочевидные, ну, вот, судя по видео, ареста, степень энергии милицейской была несопоставима потенциальной агрессии. Да, ну просто, слушайте, но мы прекрасно понимаем, кто 12 числа пошел на чистые пруды. Но это люди очень далекие от того, чтобы начать проявлять какую-то агрессию всерьез, да. А это довольно миролюбивая публика. Вот вы помните ГКЧП? Ну, вы читали же, да?
Ну, да, не свидетель, но читал, конечно, да. Конечно.
Помните, на пресс-конференции Янаеву задали вопрос, и совершили вы государственный переворот?
Угу.
Помните, кто задал?
Нет.
Татьяна Малкина, журналистка независимой газеты. Вот ее повязали 12 июня с двумя детьми. Ну, дети вполне себе взрослые, не то, что там она их в коляске катила. Но, понимаете, и это все добавляет некого загадочного флера во всю историю. Потому что история не может быть закончена, не может считаться законченной, пока не будет ясно, что это такое, да? Вот что это было. История не может быть закончена до тех пор, пока назывались имена людей, которые, в том числе журналисты, которым вот это угрожали. Потому что вы понимаете, что такое обвинение в подбросе наркотиков? Это то, после чего у нормального человека падает планка. Потому что наркотики для обычных людей...
Запретная тема.
Нет, не запретная, это за красной чертой, да? Угу. Это вот есть несколько тем, которые за красной чертой. А бывали же подставы, кстати, еще в советское время, когда федеральный журналист, работавший где-то в регионе, он вызвал неудовольствие местных чиновников. Ему инициировали драку в ресторане. После этого его должны были отозвать. Ну, такой же сейчас это не проскочит, а вот...
Глеб Черкасов у нас в гостях, журналист. Это программа «Умные парни». Сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, время столичное, программа «Умные парни». У нас в гостях Глеб Черкасов, журналист. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Глеб, наденьте, пожалуйста, наушники. Ваши вопросы, уважаемые слушатели, нашему гостю. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, Ростислав.
Про роль СМИ, Глебу. Вот так. Требование запрета у нас сериала «Чернобыль». Не говорит ли, что показ зарубежного видения нашей жизни на федеральных каналах табу, потому что элита та же? Например, вот в давнем фильме BBC «Чешские шахматы» там один из персонажей, отец зама Лаврова, Грушко. И вопрос, а что бы вы, Глеб, показали всей России из наших фильмов про нас?
Спасибо. Вот так. Ну, это про коммунистов России, которые обратились к Роспотребнадзору, чтобы не на каналах федеральных показывать, а чтобы, в принципе, у нас в России Чернобыль не был доступен. Вот это об этом речь.
Ну, для чего-то партия коммунистов России нужна, видимо, для того, чтобы выступать с такими инициативами. А это коммунисты России или коммунисты Санкт-Петербурга и Ленинградской области?
Коммунисты России просто.
Была такая просто секта, которая очень с интересным заявлением выступала. А я считаю, что понятия «федеральный канал» больше нет, потому что у нас уходит аналоговое телевидение. А возможности посмотреть сколько угодно есть. Если бы я мог зарубежный фильм какой-то показать, я бы показал сериал BBC «Да, господин министр». Угу. Первые 3-4 сезона, чтобы было понятно, как работает бюрократическая машина. Это очень поучительное кино. Я думаю, что, ну, можно сделать какой-то кинопоказ. Только, понимаете, это же не то, чтобы что-то может изменить. Потому что 30 лет назад в перестройку говорилось о том, что вот сейчас мы что-то скажем, что-то покажем, что-то разъясним и откроем, сорвем покровы, да, и что-то изменится. Ну, с тех пор это много раз сделали, это само по себе ничего не меняет. Ну, «Чернобыль» я его еще не смотрел. Угу. Я думаю, что когда посмотрю, будет ясно, советовал бы я его показывать Первому каналу или нет. С другой стороны, я довольно редко слежу за новейшими сериалами в федеральных телеканалах. Ну, думаю, что «Чернобыль» худшим бы не был.
Как вы объясните, раз уж про федеральные каналы заговорили, как вы объясните вот тот эффект, на который многие обращали внимание, если читать Facebook тот же самый, что в истории с Иваном Голуновым на время вот эти вот идеологические противники, они фактически объединились. То есть и представители ключевых телевизионных каналов, будем говорить так, против слов федеральный, ну, крупных каналов высказывались, помимо «Медузы», РБК, «Коммерсанты» и прочих. То есть
и ведомости,
и те, и другие, они встали фактически единым фронтом.
Эффект? Они встали не сразу. Знаете, что мне все напомнило, что мне напомнило происходящее? На третий-четвертый день, вот когда уже действительно вполне себе статусные фигуры стали одевать майки с Иваном Голуновым, мне все это напомнило август 91-го года, когда в 91-м году, 19 августа был путч, 19 же августа Ельцин обратился с призывом не подчиняться ГКЧП, сколько-то москвичей пошло к Белому дому, сколько-то еще в других регионах принял участие в протестах. Потом, значит, была оборона Белого дома. Так вот, 23-24 августа в Москве и в России коммуниста было не найти днем с огнем. Выяснилось, что вот это было там уже 22-го вечера, мы уже когда Горбачева привезли, 23-24 просто только в путь телеграмму с осуждением ГКЧП. Уже арестованного, уже там свергнутого, уже Ельцин подписал указ перед всеми о запрете компартии, а Марк Захаров спалил в пепельнице свой партбилет, режиссер Марк Захаров. И вот коммунистов не стало, да, только потом появились какие-то люди около памятника, около музея Ленина, защищавшие музей, и это был Ампилов. Вот тут то же самое. Ведь поначалу был довольно заметный, ну, при желании, тренд обратный, что вот, мол, ну, сейчас...
Скепсис. Ну, сейчас докажут,
сейчас
найдут. Да, сейчас
милиция все покажет. Это потом ловили. А потом выяснилось, что действительно, ну, вот никакого ничего нет. Вот если верить и официальным, и неофициальным этим, нет ничего, просто ноль. И тут вот как раз и повалило, и показалось, что стало можно, и в этот момент, ну, было бы как раз противопоставить себя всему, продолжать настаивать на версии, у которой нет аргументов.
Это про все-таки про, скажем так, отрицание версии МВД и про некую, получается, ну, информационную, что ли, борьбу, которая между СМИ возникла и пресс-службой ведомства. Или все-таки это был какой-то призыв к какой-то более четкой работе, что ли, более прозрачной работе? Ну, это про что? Это были все, все стали резко адвокатами?
Нет, все стали резко недовольны работой правоохранительных органов, да, и это же проявляется не только в деле Голунова и не только в московских вопросах. А, понимаете, какое дело? А ведь по большому счету тут действительно все в одной лодке. Потому что завтра вполне, вот если бы вы сейчас проскочили с Голуновым, то завтра съемочную группу любого федерального телеканала в любом регионе могли бы тоже ей что-нибудь подбросить. И, ну почему? Ну вот сняли что-то не то. У нас же есть разные уровни критики Москвы, федерального руководства и регионального руководства. Региональное руководство у нас для критики совсем не закрыто. Вот, и вдруг, да, невозможно жить и работать в ситуации, когда ты все время находишься под...
На измене постоянно.
Ну, когда балка над головой болтается так на ниточках, да, и в любой момент оборвется. Просто одни среагировали в пятницу, через несколько минут после того, как стало известно об аресте Ивана Голунова, А другие узнали об этом тоже, но начали реагировать через 2-3 дня. И вот он этот зазор, да? Но я при этом не стану ни секунды сомневаться в искренности тех, кто встал на защиту Ивана Голунова через 3-4 дня. Они совершенно... Я за то, чтобы считать их искренним, что они действительно так думают, но просто... Для каких-то вопросов требуется время.
Так, 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, Николай, алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Я вот, наверное, поясню и спрошу заодно у Глеба. Ага. Почему он говорит, что надо ходить и надо было идти на эту демонстрацию протеста? Для того, чтобы больше не было этих Глебов Голуновых у нас никогда.
Иван.
Почему? Да, и чтобы вот не было такого, чтобы 58-я статья стала, она уже стала 228-й статьей, раньше была 58-я. Вот, он правильно вам объяснил, чтобы не было больше. А второе, хочу сказать, что Голунову надо давать какой-то орден. Он спровоцировал, показал гниль наших спецслужб силовых, вот, настолько... До генералитета гниль. Ему надо требовать сейчас на митингах, чтобы ему дали государственную награду от Путина.
Госнаграду надо дать Ивану Голунову. Но судя по тому, что сам Иван Голунов говорит, ему нужен просто покой. Потому что Иван Голунов был журналистом, потом Иван Голунов стал жертвой, потом Иван Голунов стал, как кому-то в протоколе написали, антиправительственным лозунгом, а остался Иван Голунов, который говорит, отстаньте от меня, дайте прийти в себя, потому что у него уже панические атаки.
Ему надо будет как-то действительно очень сильно отдохнуть и восстановить и физическое, и душевное, и нервы восстановить, не душевное здоровье, там все в порядке. А не думаю, что ему нужна будет, ему очень понадобится орден. Что касается того, как часто работает наш правоохранительный орган, это прерывается все время, да, есть какой-то неправильный алгоритм. Когда суть карьеры человека поступил, получил звание, работал, получил поощрение, получил награду, получил еще одну награду, еще одно повышение, потом получил срок, и когда вот это вот понимаешь, что это вот все работает так вот по кругу, ну, как второй юморески Жванецкого про консерваторию.
С вашей точки зрения, Глеб, если в общо уже смотреть на эту ситуацию, вот эта информационная кампания, которая была, она будет иметь долгий эффект, что действительно будут внимательнее относиться, будут проверки какие-то в правоохранительных органах, что, может быть, какие-то части статьи пересмотрят, но что-то будет проходить? Или было просто эмоционально, быстро, с эффектом освободили человека, и все?
Мне хочется надеяться на то, что сейчас в обществе, в том, в нелюбимом слове элитах, в административном аппарате сложилось общее мнение, что с такой правоохранительной системой это дальше не полетит.
Плохо всем.
Всем трудновато. И такой же консенсус был примерно 20-22 года назад, но только это было в другую сторону. Правоохранительная система была слишком слаба, и нужно было ее поднимать. И там давать ей какую-то возможность, чтобы ослабить какие-то другие группы влияния. А вот и считается, что в какой-то момент усиление правоохранительной системы, оно было там каким антидотом от всяких прочих бед. Вот сейчас другой, сейчас другая коалиция. Я не знаю, может получиться, может нет. Но может получиться так, что правоохранительная система просто уже не готова к реформированию никак, и тогда просто попросят оставить ее в покое. Но скажу вот что. Вот этот волгоградский человек по имени Мурзаев, глава Следственного комитета по Волгоградской области, про него же ходили разные легенды, воспроизводить их все не буду, да, но считалось, что он делатель королей именно в области. Что если какой-то чиновник не нашел с ним общий язык, то карьера чиновника выглядит неочевидно, а его вероятность того, что он будет подвергнут пристальному досмотру со стороны правоохранительных органов, она была очень велика. Вот Мурзаева сейчас нет. А я думаю, что не обязательно вот в таком масштабе и в таком режиме, но что-то с этой системой делать надо.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Давайте кого послушаем, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, меня Владимир.
Да, зовут. Владимир, вопрос ваш, пожалуйста.
Ага. Да, вот, ну, перед вопросом я небольшой такой, скажем, комментарий дам по поводу Голунова. Знаете, не было бы Голунова, было бы рано или поздно рвануло бы где-нибудь в другом месте. Вот, а вопрос у меня такой, не кажется вашему гостю, да, ну, соответственно, что вот эта вся наша правоохранительная система, и не только правоохранительная, в том числе и органы госбезопасности, а в данном моменте я беру ФСБ, ведь мы каждый день слышим о том, что вот 9 миллиардов один украл, 12 миллиардов другой украл, арестованные сенаторы, арестованные министры. То есть уже до такой степени, вот не кажется ли, что это все до такой степени прогнило, что дальше уже просто некуда. И вот люди, которые вышли, они же вышли не конкретно по Голунову, они вышли, чтобы протестовать против вот этого вот всего бардака, беспредела, потому что люди реально устали. Когда каждый день видят то, что происходит в стране, снятием двух генералов этой проблемы не решить.
Понятно. Спасибо, Владимир.
Ну, это...
Может быть, каждый вышел действительно просто за что-то свое, там просто вот...
Такое часто бывает.
Да.
Я хочу сказать, что слова человека, который нам сейчас позвонил, они довольно... Сейчас я их слышу в последнее время чаще, чем раньше, да, что все прогнило и...
До чего страну довели, это называется.
Да, я не знаю, я допускаю, что у людей как-то накипело. Знаете как, сначала был такой вот вопиющий гедонизм лет 10-15 назад. Ну, такой вот, когда все росло, это было... такое вопиющее потребление. Потом... Экономическая ситуация стала меняться, как в силу объективных обстоятельств, так и в силу внешнеполитических мощных решений. Она меняется все сильнее. Вот если посмотреть на то, как люди себя чувствуют с точки зрения своей жизни и с точки зрения того, на что им раньше хватало и на что им сейчас перестает хватать, то общая проблема, она находит свое выражение в разных выплесках. Пенсионная реформа, которая, конечно, очень сильно все поменяла, точнее, ее попытка. Мусорная реформа, которая достаточно всех раздражает. Бесконечные, вот полгода назад все время какой-нибудь чиновник что-то произносил.
Скандальное.
Ну, такое, про макарошки, про... Как, ну, как...
Не просил государство рожать, да?
Да. Вот, и все это складывается в некий негативный фон. И трудность-то в том, что негативный фон, его невозможно преодолеть за счет простых пиарных акций. За счет того, что сейчас вот мы придумаем какую-нибудь мощную идею, и она зазвучит, и она будет приятно обволочет желудки и сердца россиян, и все будет нормально. Общая проблема называется проблема среднего человека из магазина. Люди видят, что они живут хуже. Они пытаются понять, почему они живут хуже, за счет чего. И это вызывает раздражение. Это раздражение проявляется в самых разных местах. Но главным образом это общее настроение. Ну что, ну все, ну вот, ну что-то вот уже все не надоело. У нас не так много посадили министров. Одного действующего, как я понимаю, и одного бывшего. И бывшего еще только задержали. У нас, конечно, великолепно... Да, у нас показывают А и не говорят Б. У нас показали миллиарды Захарченко, да? То выяснилось, что какой-то полковник ФСБ его преодолел его и взял больше. А потом обвинение, и всюду идет, что претензии к Захарченко на куда меньшую сумму. А это деньги чьи были. Они куда делись. И вот это вот неумение разговаривать и общая усталость от общей, от экономической ситуации, она дает довольно своеобразные выплески. Это все видят, и просто это проводится в разных местах. Если, не дай бог, это войдет в одну точку, да, то, конечно, действительно будет не очень весело.
Ну, здесь еще вопрос, наверное, методов встает, раз вот в информационном плане, да, СМИ сработали, и это действительно сработало. В случае Ивана Голунова есть, мы можем о них спорить, хороши, неплохие, не методы, там, те же самые работы полиции, да, у каждого, я возвращаюсь к теме зоны комфорта, вот, как бы, каждый действует своими понятными методами, но когда говорят, а вот у нас жесткая полиция сработала, то я посмотрю, что в Гонконге. Как там? Да, тут тоже фотографии идут. Это к вопросу тоже работы правоохранительной системы.
А меня, подождите, вот это я часто слышу. Да. А меня должны беспокоить, что происходит в Гонконге?
Такое ощущение, что когда возникает дискуссия, говорят, а вот там... Ну, это про...
А у них там, людей, которых нельзя называть так, как их называли, с ними делают то, что...
Линчуют, да-да-да.
Это тоже нельзя.
Но мы же сравниваем.
Зачем?
Нет, не надо сравнивать. Не у нас надо. Особый путь? Свой какой-то, вы считаете?
Знаете, если есть возможность идти по какому-то специальному пути, если есть возможность не повторять худших проявлений чего угодно, то лучше бы их лучше бы так не делать. Опять же, я много... Хорошо, давайте... Там, вы что хотите, как в Париже?
Это уже пишут, слушайте.
Да. Да, конечно. Я хочу сказать, что сравнивают желтые жилеты и публику, собравшуюся 12 июня на Чистых прудах, можно, конечно, но только это будет сравнение очень нечестно. Я хочу сказать, что когда вот на Чистые пруды придут желтые жилеты, когда придут люди, недовольные по на самом деле и имеющимся, и предполагаемым снижением своего социального статуса и своих доходов, вот тогда все просто так не будет. Потому что это выйдут не люди с единорогами, с игрушками единорога в руках, и люди не в маечках, а с какими-то с именем и фамилией Иван Голунов, да? Желтые жилеты в России будут, знаете, с такой поправкой на Париж, что Макрон сможет выйти, наконец, и сказать, вы что, хотите, как в Москву?
Здесь слушатели наши пишут, мы ходили по специальному пути, может, хватит, в конце концов, мы живем в глобальном мире, добавляет Дмитрий Алекс. А почему я про Гонконг спросила? Потому что, например, основатель Телеграма Павел Дуров, он заявил вчера в Твиттере, что вчерашние перебои в работе Телеграма, которые якобы наблюдались, могли быть вызваны атакой с китайских IP-адресов, что совпало с протестами в Гонконге. Одновременно еще была история в Казахстане, где блокировали социальные сети, чтобы люди, соответственно, не выходили. Вот это как бы, как это, сетевой протест, наверное, это метод сетевого протеста, он каким-то образом загасился. Вы считаете, что в данном случае, вот берем казахстанские власти, гонконгские или там китайские власти, да, это, с вашей точки зрения, действенный инструмент или нет?
А в Китае, насколько я понимаю, очень хорошо работает программа «Лояльный гражданин». И там это довольно актуально. А Гонконг бьется за то, чтобы не стать остальным Китаем.
Ну, вот по сути, да.
Я хочу сказать, что у нас этот метод может считаться актуальным ровно до тех пор, пока власть не столкнется с вызовом от людей, которые не зарегистрированы в социальных сетях. которые не знают, что социальные сети, и от имени которых в 2012 году власть, собственно говоря, выступала. А, потому что, когда придет Поклонная, помните вот это разделение Болотная и Поклонная?
Поклонную не припомню.
Был митинг на Поклонной горе в поддержку Путина, да?
Помню, да.
Вот когда придут люди с Поклонной, которые сейчас лояльны, безусловно, которые сейчас, безусловно, кряхтят, раздражаются, переживают, потому что сложно, но они, в общем, за стабильность. Они за стабильность, и развести их там со всеми остальными социальными группами получилось довольно неплохо. Но если вот это вот допечет, да, с помощью пенсионной реформы, с помощью чего-то, то, наверное, можно будет заблокировать Facebook, но только чтобы для успокоения нервов. Потому что там все это работает чуть-чуть по-другому. А я не знаю, зачем в Казахстане блокировали социальные сети. Мне казалось, там нет особой интриги. Есть?
Ну, там блокировали, чтобы, по крайней мере, не вот были проблемы с WhatsApp'ом. Угу. Были проблемы с Телеграмом и были проблемы к Фейсбуку, потому что пользователи отмечали ограничения. И еще были проблемы с Инстаграмом и Ютубом.
Ну, может быть, каком-то...
В Турции то же самое было. Тоже блокировали социальные сети.
Нет, подожди, в Турции и Казахстане разные истории, да? В Турции это все довольно серьезно кипит, и непонятно, когда закончит кипеть. А зачем это делали в Казахстане?
Методы, имеется в виду, что есть социальные сети, которые, наверное, не совсем понятны пока что.
Нет, ну, значит, кто-то сказал, очень важно, ты смотри, чтобы там ничего.
Да, он наверняка.
Сказали, ничего. Все, вот видишь, это и есть ничего.
Как повысить безопасность полетов, запретить полеты?
Да, абсолютно.
7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте, ваш вопрос, скажите, пожалуйста.
Простите, скажите, пожалуйста, а вот насколько вы исключаете, что история с Иваном Голуновым – это прекрасно проведенная операция, допустим, против каких-то конкретных лиц или против системы борьбы с наркотиками?
Спасибо. Против системы борьбы с наркотиками.
Очень тонкая и сложная штука, которая могла сорваться в любой момент. Я именно поэтому не верю в ее... Не верю в то, что это было все так подстроено. И опять же, я, ну, очень много всяких предположений. Я, пожалуй, готов согласиться с теми, кто говорит, что те, кто, собственно говоря, принимал Ивана Голунова, они не знали, кто это такой.
Такая версия тоже была.
Мне кажется, что вот...
И как-то взяли не того?
Нет, просто надо отработать.
Там было, кстати, заявление кого-то, представителя вот полиции ЗАО, когда говорили, а он нам сразу не представился. То есть мы только потом, якобы к 2 часам ночи, узнали, кто это. Вот как-то так было.
Ну, не знаю, как, а что он должен был сделать?
7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Да, привет.
Здрасте. Слушайте,
такой вопрос. А разве может милиция сейчас рассматриваться отдельно от политической власти в городе в любом, ну или в регионе? Когда мы говорим, что нужна реформа милиции, разве она не потянет всю политическую систему за собой? Ведь полицейские, которые арестовывали Голунова, они же действовали не в полицейских целях, а в политических. Если они не знали, кто он такой, нафиг бы он был им нужен?
Спасибо. Политические цели.
Значит, во-первых, хочу сказать, что... Милиция и вообще силовые структуры в регионах, как и церковь, отделены от государства, потому что московская милиция подчиняется не Собянину. У нас вся полиция федеральная, насколько я знаю, вряд ли что-то изменилось. И все, что мог сделать Собянин, позвонить в этот зал и сказать «здрасте». Ну, то есть, может быть, у него было больше возможностей, но формально вот столько. А и это тоже не очень нормально. А что касается... политического заказа, ну да, ну может, ну то есть наверняка, но это просто работает чуть по-другому. Вообще, изначально вот у кого возникла вот эта вот идея, ну, конечно, он очень парадоксально мыслит.
Ну, расследование в любом случае, может быть, мы еще увидим, какая там история с Иваном Голуновым, точнее, с теми людьми, которые замешаны в том, что его взяли. Поэтому
он уже не следить. Ему будет сложно его дорабатывать, да, потому что, вы правильно сказали, его сила была в том, что он был дотошным, кропотливым исследователем, да. А теперь, если он позвонит куда-то и начнет задать вопросы, ну, нет комментариев, все.
Глеб Черкасов у нас был в гостях, журналист. Спасибо, Глеб, что пришли.
Спасибо.